ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня, 8 ноября 2016 года, 12 часов дня в Москве на Радио Теос. Вас приветствует Василий Ласточкин, как и всегда, по вторникам в это время. И мы с вами читаем 118-й псалом, уже 12-е восьмистишие этого псалма сегодня мы прочитываем с вами. Так незаметно 12-я неделя у нас уже посвящена этому. И сегодня мы хотим поговорить о том, ну, наверное, можно сказать, феномене духовной нищеты, которое было так ясно обозначен нашим Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом. Вот попробуем с этой точки зрения прочесть, понять, может быть, что-то для себя взять из этого удивительного восьмистишия. Центральным, наверное, стержневым вот в этом восьмистишье является, конечно, 96 стих. «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширно». И вот в прошлой передаче мы с вами говорили, прочитывая предыдущее 11-е восьмистишие, о том, что наша душа, ну или давайте скажем, наша душевная жизнь, наша внутренняя жизнь, если можно так выразиться, иногда, по словам псалмиста, похожа на вот этот мех в дыму. Мы живем в каком-то тумане внутренней неопределенности. Мы живем в очень таком густом дыме внешних ощущений. И очень иногда трудно бывает увидеть то, что в свое время Аверинцев обозначил как благую членораздельность, внятность, если хотите, Святого Духа, в которой мы нуждаемся. И вот удивительная вещь, как слово, и я вот это позволю себе употребить, это существительное с большой буквы, слово. Вот это великое еврейское слово «давар», греческое слово «логос». А слово Божье становится таким мощнейшим фактором вот этой, того, что я называю духовной стабилизацией. Еврейское «давар», греческое «логос», латинское «вербум». Достаточно только сказать, что, например, вот это еврейское слово «давар», оно в английском переводе Библии переводится на английский язык 85 различными словами. То есть представляете, насколько широк спектр применения, спектр распространения, спектр влияния Божьего Слова во внутренней жизни человека. Как оно по-разному действует. Как оно становится пищей для сердца и ума. Как оно становится защитой для нашей души. Почему Давид говорит, что это слово «щит». И так далее. Об этом можно говорить бесконечно. И вот не в плане, конечно же, психологическом, как мы привыкли говорить, потому что сегодня очень модным становится выработка, внедрение и распространение таких, знаете, психологических формул, механизмов и тому подобных вещей для того, чтобы человек мог обретать душевное равновесие. И в связи с этим, я думаю, в 20 веке, благодаря Фрейду, во многом пошла мода на психоанализ, и появились психотерапевты, с ними постоянно конкурируют в каком-то смысле психологи. Но вы понимаете, и те, и другие, на мой взгляд, недооценивают вот что. Наверное, я могу сказать, я об этом часто говорил в свое время, наше представление о чем-то, наше убеждение в чем-то, наше волеизъявление свободное является частью механизма, который Бог использует для осуществления своей воли. Но, понимаете, механизмом этим все-таки управляет Бог, а не человек. И поэтому, несмотря на то, что душевная стабильность желаема и возможна в некоторых обстоятельствах, я не знаю, там хорошее настроение, благодушие, позитивные мысли какие-то, да, тем не менее, они не могут быть, эти вещи, фактором определяющим, а уж тем более критерием, скажем так, того, что принято называть духовной целеустремленностью. В книге Притчи, в 20 главе, в 27 стихе сказано, что светильник Господень – дух человека. И поэтому то слово, которое написано, а еще в большей степени то слово, которое сказано Богом человеку, оно и только оно устанавливает верное отношение к жизни, верное отношение к себе, верное отношение к тому, что происходит вокруг нас. Иначе говоря, это слово, если мы его принимаем, оно позволяет нам отталкиваться уже не от своих ощущений, не от своего, если хотите, так, как выражался Семен Франк, жизнечувствия. Потому что, понимаете, жизнь, она ведь иногда, ну, вот банальную, может, вещь я скажу, сложная штука. Иногда она может выглядеть как приятное приключение, а иногда как просто кошмарный сон. И непонятной тоской уже загорелась земля. Черствей становится жизнь, все глухо. Могила повсюду, Боже, пусто и страшно становится в твоем мире. Это Гоголь, небезызвестный нам автор знаменитых «Мертвых душ». И вот, когда мы читаем с вами этот удивительный совершенно отрывок, где человек говорит: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». И вот знаете, дело, конечно же, когда мы воспринимаем правильно духовную жизнь, дело ведь не в способности к какой-то внешней модификации нашего поведения. Дело в том, что слово это становится мощнейшим фактором преображения человеческой души. Преображение, конечно же, в Божий образ, по которому она и создана. И когда Христос в Нагорной проповеди провозглашает этот феномен, о котором мы вначале сказали, феномен духовной нищеты, он, мне кажется, мое глубокое убеждение, дает нам с вами понять, то только тот, кто понимает свою духовную и нравственную ограниченность, но при этом не перестает стремиться к совершенству, только тот и будет в конечном итоге, именно в итоге, по-настоящему счастлив. Потому что счастье в Библии, и вот мы с вами когда начинали читать 118-й Псалом, декларируется как результат чего-то, следствие, но не как цель. Блаженные непорочные пути, да, блаженные ходящие в законе Господнем. Так начинается 118-й Псалом, вспомните, как он заканчивается. «Взыщи меня, я как заблудшая овца». О чем это все вот нам с вами говорит? О том, что только тогда, когда человек, вот, ну, говоря простым языком, подходит к концу самого себя и не перестает верить, переживать и в каком-то смысле ощущать беспредельность совершенства Бога, вот в этот момент какое-то совершается удивительное чудо. Вот тут возникает феномен духовной нищеты, который позже, много позже, апостол Павел высказал в своем послании к коринфянам, когда он сказал: «Мы нищи, да, но всех обогащаем». Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот это парадокс. А причем парадокс этот достигается не за счет циничного отвержения человека и мира. Да, вот вспомним с вами Диогена, который бегал со светильником среди бела дня по городу и кричал «Ищу человека». Закрылся в своей бочке и, в общем-то, ну, как сказать, отрешился от мира. Не, но речь идет вовсе не об этом. И вот здесь хочу привести два еще высказывания из Нового уже Завета. Я уже сослался на апостола Павла, но вот второе, мне хочется об этом сегодня поговорить. Послание к Римлянам, 8 глава, 5 стих. Смотрите. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Тут вспоминается книга пророка Осии. И этот момент, на этот отрывок, кстати, на эти высказывания пророка ссылается и Христос. «Пойдите, — говорит он, — и научитесь, что это значит». И тут цитирует Осию: «Ибо я милости хочу, а не жертвы». О чем здесь речь идет? О чем, что происходит, когда мы достигаем предела своего совершенства? С чем мы сталкиваемся? И куда вообще нас ведет всякая заповедь? Она нас ведет ко Христу. Только. И вот почему и в послании к Ефесянам Павел употребляет столько раз «в нем», «им», да, и «во Христе». Да и не только в этом послании. Он утверждает, причем категорично, что Христос – источник нашей жизни, нашей радости, нашего счастья. И не с точки зрения ощущений, конечно же, а с точки зрения того, той цели, которую Бог достигает в нас и через нас. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Вот так Достоевский в «Преступлении и наказании» описывает эту безмерную обширность, к которой мы приходим, понимая свою глубокую ограниченность. Вы понимаете, вот говорят иногда, вот Виктор Франкл использует в своей книге «Человек в поисках смысла» образ бумеранга. И он очень любопытную вещь фиксирует, о которой мало кто задумывается, что бумеранг возвращается в руки того, кто его бросает, только в одном случае. В том случае, если он промахнулся мимо цели. И наши вопросы, которые мы часто задаем себе, Богу реже, другим людям, вы знаете, они все время к нам возвращаются, если мы не туда их направляем, не в ту область. Если мы пытаемся искать счастье в категориях ощущений, удовольствий, успеха, там, да всего чего угодно, всех тех признаков, при помощи которых люди оценивают свое состояние душевное. Мы упускаем из виду, что есть зло, опустошающее зло. И зло это живет в человеческом сердце, которое лукаво и крайне испорчено, как пишет Иеремия. Именно это зло пришел победить Христос. Зло, наконец, ведет за собой катастрофы буйные, между тем, как добродетельный поступок является лишь немой жертвой, приносимым самым глубоким законом человеческого существования. И вот почему нам кажется, что весы великой справедливости охотно наклоняются в сторону тени, а не в сторону света. Так говорит Метерлинк в своей знаменитой книге «Мудрость и судьба». Вы понимаете, из-за того, что сегодня, мне кажется, это все больше и больше становится реальным и ощутимым нами каждый день, зло все больше и больше пользуется категориями успеха, счастья, удовольствия и так далее, зло узурпировало понятие прогресса. Именно поэтому так непривлекательно, потому что требует жертвы для нас является добродетель. та самая добродетель, которую Петр в своем втором послании призывает нас показать. Он говорит, покажите в вашей вере добродетель. Ну, длинный довольно отрывок, я его не буду цитировать. Вы понимаете, вот в этом послании, особенно в первой главе второго послания Петра, слово «добродетель» является ключевым. И вот тут снова позволю себе вернуться к Виктору Франклу. Человек вообще является человеком тогда и поскольку, когда и поскольку он как духовное существо выходит за пределы своего телесного и душевного бытия. Слышите? Вот почему для автора 118-го псалма, вот в этом восьмистише, о котором мы говорим, мысль о том, что навеки, Господь, Слово Твое утверждено на небесах, является ключевой. Вот почему есть предел у нашего совершенства, но заповедь ведет нас туда, где царит безмерная обширность. И вспомним слова Христа. Небо и земля придет. Придут, да, слова мои никогда не придут. Поэтому очень важно для нас становится в этом плане читать слово, размышлять над словом именно в контексте того, что оно нас духовно стабилизирует. Оно не всегда успокоит наши чувства, эмоции. Оно не всегда поможет нам понять, что же с нами происходит. Потому что бывает очень трудно. Иногда на горизонтах нашей душевной жизни возникает такое страшное слово «депрессия». Иногда в душу вкрадывается отчаяние, уныние в сердцах. Почему? Потому что беззаконие сегодня душит. Душит внутреннего человека, как вот Христос сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Там слово «охладеет» буквально будет удушаемо. И вот я подумал, читая вот вам эту цитату из Достоевского, из «Преступления и наказания», об убийце и блуднице. И вот этот огарок в кривом подсвечнике, но свет. И эти двое, которые совершенно странно сошлись за чтением вечной книги. Вот она, безмерная обширность, которой приникла человеческая ограниченность, нравственная, духовная ограниченность. Проблема в том, понимаете, вот склонность культуры нашей сегодняшней, которую принято так ругательно обзывать либеральной, заключается в том, что если раньше, по словам Клайва Льюиса, поэт думал лучше, чем жил, и любил более высокие добродетели, которыми, чем те, которыми он обладал, то сегодня, вот как Клайв Льюис говорит в своем предисловии к «Потерянному раю» Мильтона, замечательный, кстати, трактат литературный, сейчас люди ценят то, чем они обладают, гораздо больше того, чего они не могут достигнуть. И вот, знаете, когда я в очередной раз перечитывал, не так давно уже, «Преступление и наказание» Достоевского, я был действительно поражен парадоксальностью этого романа. И, наверное, в нем, как ни в каком другом, показано то, что я сегодня обозначил как феномен духовной нищеты. Все герои вот у Достоевского в этом романе, да и не только в этом, наверное, обладая, скажем так, какой-то самостоятельностью в своих поступках, мы этого не можем отрицать, все же служат цели и замыслу автора. И вот эта простая мысль меня заставила посмотреть на то, что мы называем всемогуществом Бога, несколько иначе. Потому что когда вот в самом начале восьмистишия, которое мы с вами читаем сегодня, декларируется, она не доказывается, а просто декларируется мысль о том, что Слово Господа навеки утверждено, то есть зафиксировано на небесах, то здесь очень важно понять, что по определению и в древних языках, ведь небеса – это всегда то, что выше нас. То есть выше материальных пределов бытия, выше нашей ограниченности, выше наших способностей, очень наших талантов. И все остальное стоит именно благодаря тому, что все абсолютное в жизни выше, а не ниже нас. Но когда мы от этого абсолютного, будучи неспособны его достичь, отказываемся, мы начинаем абсолютизировать все то, что нам доступно, понятно, то, что рядом, свое счастье, свои ощущения, свои успехи, свои неудачи и так далее. Понимаете? Когда мы, как горлом во «Властелине колец», из ненависти к этому солнечному свету заползаем в глубины, тайные пещеры мрачные, своего отчаяния, уныния, неготования, своего падения, и начинаем судить мир с позиции своего нравственного несовершенства и духовной ограниченности, наша душа гибнет. И я думаю, что если бы не эта мысль, то несчастье, несомненно, погубили бы псалмиста. Они просто его скушали бы. Знаете, как съедает нас боль, печаль, обида по кусочку каждый день, отрывая от нашей души. Но мысль об этом, об этой безмерной обширности совершенства воли Бога, которая выражена в слове, в заповеди, она придает человеку такую силу, которая ни с каким, скажем так, психическим здоровьем и потягаться не может. Помним с вами знаменитое в послании к Римлянам 7 глава, уж казалось бы, предел отчаяния, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти, говорит Павел. И вот тут вдруг этот крик сердца. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, да? Почему? Потому что вот в итоге мы начинаем понимать, что важнее всего не форма подсвечника и не даже качество свечи, а сам свет, который нас изнутри освещает. У Андерсена, великого совершенно сказочника, есть замечательная короткая сказка о свече, которая горела-горела, такая сальная, вся запачканная чужими пальцами. Свеча все горела и горела, и сетовала, что она не такая красивая, как все эти красивые газовые фонари, канделябры там и тому подобное, изысканные свечи в богатых домах. И вот ее Господь эту свечу утешил, сказав, что ты же горела. Благодаря тебе, в том месте, куда я тебя поместил, у людей был свет. И, наверное, и нам есть смысл смотреть на свою жизнь именно с этой точки зрения. Что слово, утвержденное на небесах навеки, это слово в предельности нашей способности чего-то достигнуть. В феномене этой духовной нищеты это слово дает силы нам быть, как я часто это говорю, искоркой света в этом мире, крупинкой соли вот на этой земле. Сгорая, как у Иова написано, человек рожден на страдании, чтобы как искры устремляться вверх. Сгорая, да, как сгорает свеча, да, и растворяясь, как растворяется крупинка соли в земле. Но вкус-то остается. И вот почему... Я уверен, вот я часто общаюсь, бывает, не очень, но часто, с жертвами насилия. Так или иначе, все преступники, особенно несовершеннолетние, с которыми мне приходится общаться, пережили в своем детстве насилие. И вы знаете, у меня не перестает удивлять, как иногда человеку, пережившему зло, очень трудно избавиться от желания причинить это зло другим. Да, вот желание стать сильнее и жестче, и беспощаднее, чем те, кто причинил мне боль. Желание может быть кем-то понимаемое как вполне естественное. Желание, которое исходит из тьмы нашей души, которое иногда насилие зла обволакивает таким туманом или дымом, о котором мы в прошлой передаче говорили. Потому что, конечно, когда зло сильно, хочется, чтобы добро-то было с кулаками. И вот тут возникает этот свет. И мы видим, как в душе псалмиста человека, судя по всему, если так читаешь его внимательно, понимаешь, что человек этот унижен и оскорблен несправедливо. И как в этом немощном сосуде вдруг проявляется этот невероятный феномен духовной нищеты, в котором свет становится ярче тьмы. И вот, знаете, иногда, конечно, мы, будучи наивными, пытаемся, знаете, прожить такую идеальную, безошибочную, в кавычках, жизнь, не понимая, что иногда сама попытка вот этого человеческого стремления к совершенству гасит этот свет. Потому что Бог-то хочет милости, а не жертвы. И потому, доходя до какого-то предела, а мы с вами периодически к этому пределу подходим, и, может быть, даже каждый день, пределы нашей способности понять, простить, там, любить кого-то, поступить правильно. Давайте помнить о том, что заповедь безмерно обширна. Почему? Потому что она ведет нас к Христу, к тому, кто эту заповедь исполнил до самого конца. Давайте прервемся на короткую такую, как я ее описываю всегда, рекламную паузу, и вернемся сразу после небольшого перерыва в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
8 ноября 2016 года, 12 часов 31 минута московского времени. С вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласочкин. Как и всегда, по вторникам в это время мы в живом, в прямом, как это принято говорить, эфире, читаем Библию, читаем священные писания, как принято их называть на религиозном языке. И вот у нас с вами сегодня 12-я передача из цикла, посвященного прочтению 118-го псалма. Псалма, в котором 22 восьмистишия составляют 176 стихов. Удивительный образчик настоящей поэзии. И, вы знаете, столько в нем поворотов в этом сюжете, сюжете, который описывает, как Слово Божье действует в жизни человека и в его душе, и в жизни не просто человека, а человека, проходящего, давайте так скажем, какой-то явно тяжкий и скорбный путь. Человека, который от стремления к счастью в этом удивительном псалме приходит к осознанию своей потерянности. И вот мы говорим с вами сегодня, читая 12-е восьмистишие 118-го псалма, о феномене духовной нищеты. Говоря по-простому, уж совсем по-простому, дело не в том, что у нас с вами в этой жизни получается. Дело все-таки в том, к чему мы стремимся. Это всегда важнее. И, вы знаете, в жизни бывают обстоятельства, когда мы подходим к этому пределу всякого совершенства, как говорит псалмист. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Так утверждает в 96-м стихе 118-го псалма автор этого замечательного совершенно произведения. Разумеется, должны быть принципы. Должны быть какие-то убеждения, нравственная жизнь, она не может быть беспринципной. В конце концов, нужен какой-то подсвечник, какая-то форма, да? Нужна какая-то свеча, сам по себе фитиль гореть не будет. Но все же, вы знаете, иногда сосредоточенность на принципах, мы все знаем, какими иногда жестокими могут быть принципиальные люди. И как иногда свет сияет в жизни людей несовершенных. Я опять возвращаю вас к этой цитате из Достоевского. Как способен этот свет, и у Достоевского это очень четко показано, осиять лица духовно нищих людей. Вот, наверное, вот в одной из ранних работ у Ван Гога «Едоки картофеля», по-моему, так она называется, этот свет с невероятной силой показан. И именно там, кстати, Ван Гог, который мечтал стать пастором и жил в бедных кварталах в Англии, вот именно там он и был, мне кажется, счастлив по-настоящему. Он даже в своем письме брату пишет о том, что он глубоко убежден, что Бог хочет, чтобы он был священником. Но вот потом, видите как, другие вещи его увлекли. Другие вещи. И вот, мне думается, главное, даже не то, что мы хотим. Мало ли чего я хочу, как говорила мне моя мама в детстве. Или она мне еще любила повторять. Знаешь, что будет, если я буду делать все, что я хочу? А главный источник желания нашего. Иная плоть, тщеславие ради, значит, на многое готова. А иной дух так охватит наше человеческое несовершенство, что просто диву даешься. Советую почитать Пастернака «Магдалина» стихотворение. Оно в этом плане потрясающее. Совершенно потрясающе. И вот слово, знаете, это как свет. И благодаря этому свету мы можем жить. И мы порой пугаемся тех теней, которые мы же сами-то и отбрасываем. И отворачиваясь от света, поворачиваемся к этим теням. К теням своего прошлого, к теням своего несовершенства, к теням своих обид и так далее, и так далее. И вот в свете Нового Завета, потому что читать в ином свете вряд ли стоит ветхий, заповедь становится тем, что выводит нас навстречу к этой безмерной обширности милосердие Бога, сострадание Бога, Его святости. Потому что так, только так побеждается и узость нашего ума, и жестокость нашего сердца, которые, знаете, в несчастьях-то иногда довольно агрессивно себя проявляют. Мы всегда, всегда, я в этом убежден, должны верить в превосходство света над тьмой. Мы всегда, я хочу подчеркнуть, всегда должны понимать ограниченность этой тьмы. Она никогда, никогда наша обида не поймет свет. Наша печаль, наше уныние, она не сможет объять его. И уж тем более подчинить-то свет этой своей, своим темным желаниям мы не сможем. И я думаю, именно поэтому Господь нас предупреждает, чтобы мы все время смотрели за тем, чтобы свет в нас не стал тьмой, чтобы мы не пытались при помощи своего несовершенства толковать совершенство, чтобы мы не пытались заставить свет служить нашим темным желаниям. Этого никогда у нас не получится. Бог выше, а не ниже наших намерений. Об этом стоит время от времени вспоминать. Вы знаете, я подумал о том, какой гигантский сдвиг произошел в религиозном сознании в 20-м и уже вот в 21-м столетии. Я подумал об этом, когда читал Евангелие от Луки в 6-й главе, в 5-й, простите, главе, замечательный момент, когда, ну, все его знают, когда Христос, войдя в лодку к Петру, который, собственно, всю ночь проловил рыбу и ничего не поймал, и вот они чистят сети, моют, как там написано у Луки, да, И Господь просит его закинуть сети еще раз, и Петр так уныло, воспринимая совет дилетанта-плотника, говорит, ну мы же тут всю ночь ловили. Ну ладно, закинем. Закинули, вытащили сети, и лодка стала переполняться рыбой, и вторая, и даже тонуть стала от этого улова. Да? И вот реакция Петра меня поразила. «Выйди от меня, ибо я человек грешный», говорит Петр, припадая к коленям Христа, как там написано. Я подумал о том, насколько это сейчас далеко от современного религиозного сознания, которое говорит: «О, Господь, спасибо! Такой улов! И еще давай раз забросим! Да я теперь могу рыболовную флотилию организовать, Господь со мной!» Вы чувствуете разницу в менталитете сегодняшнем? Если раньше человек, столкнувшись с этим, осознавал свое несовершенство и греховность, сегодня мы научились использовать свет, пытаться, во всяком случае, использовать свет в своих целях. Куда-то уходит это осознание всей незаслуженности того, что делает Господь с нами. Отношение к абсолютному другое. Это уже не то, что вселяет страх. Это то, что, скажем так, можно как-то зафиксировать здесь, во временной системе координат. И вот почему я хочу снова вернуться к началу этого восьмистишия, да? «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах!» На небесах! Не на земле! И бесполезно, а иногда и даже очень вредно пытаться использовать вечное, абсолютное в качестве, временного и земного ориентира. Это совсем другое. Понимаете, для того, чтобы корабль проплыл верно, звезды должны быть на небе. И так далее. То есть ориентиры, которые нами руководят в жизни, должны быть лучше, выше нас. Это не что-то, истина – это не что-то зафиксированное во времени или пространстве, уж тем более подвластное нашим ощущениям или нашему пониманию ограниченному. Вот почему псалмист в 90-м стихе 118-го псалма говорит: «Истина твоя в рот и рот, ты поставил землю, и она стоит». Почему? Потому что что-то на небесах утверждено. И если мы хотим понимать под истиной то, что сегодня формулируется как объективная реальность, то мы должны понимать, что реальность – это объективная, утверждена Богом. И зло стремится эту реальность в наших душах истребить. Реальность небес, о которых так здорово в своей книге «Просто христианство» пишет Льюис. Понимаете, земля вращается, пока небеса утверждены. Не наоборот. «По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе». Мы как-то забываем, мы все хотим, чтобы все служило нам. И вот современное сознание, вроде бы соглашаясь с всемогуществом Бога, отрицает бессилие человека. Раньше было наоборот. «Выйди от меня, Господи, я человек грешный. Блаженны нищие духом. Мы неизвестны, но нас всех узнают». Читаешь, это такая, она стержнем проходит через всю Библию, мысль о том, что человек, только когда он понял свою ограниченность, может рассчитывать на неограниченную любовь и милость Бога. Только, Сократ говорил: «Я знаю только одну вещь, что я ничего не знаю». И вот когда мы каждый день учимся так проживать свою жизнь перед Богом, ходить перед Ним, как это замечательно в Ветхом Завете утверждается. Понимаете, в нашей жизни появляется тот самый, он фиксируется, или так можно сказать, утверждается этот вертикальный вектор. Это та самая вертикаль, без которой любая горизонталь, она обречена просто. И смотрите, как пишет он дальше в 92 стихе. «Если бы не закон твой был утешением моим, я погиб бы я в бедствии моем». Понимаете, то есть речь идет о том, здесь, кстати, очень любопытно, стоит два слова, обращу внимание ваше, у нас мало очень времени осталось, на два эти слова. Бедствие и погибель. В еврейском языке, да и в греческом, и в латыни, ведь погибель – это исчезновение. Знаете, как вот во «Властелине колец» у Толкина, погибнуть – значит превратиться в призрака, в тень. А бедствие – это, знаете, что такое бедствие? Это конфликт должного с недолжным. Да, вот когда умирает у нас кто-то близкий, мы говорим, этого не должно быть, но это есть. Болезнь, зло, грех, обиды, этого не должно быть, но оно есть. Это беда, когда мы сталкиваемся с этими вещами. Внутри себя или снаружи. И вот гибель души в столкновении должного с недолжным. Вот что такое беда настоящая. И вот почему псалмист говорит, если бы не твое слово, не твоя заповедь, которая утверждена на небесах, я бы в этом бедствии погиб, то есть превратился бы в призрака, в тень. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Вы понимаете, какая здесь сила в этих словах? Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. То есть человек понимает, что главной его целью, его задачей, смыслом его бытия является осуществление замысла Бога, которое не может быть самостоятельным. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. То есть, понимаете, вот нечестие, зло, которое, благодаря которым успех в этом мире в основном-то и возможен, они постоянно ставят нам ножку, пытаются погубить нас. И вот углубляясь в Слово, углубляясь в откровение Его, мы получаем невероятное утешение, поддержку, силу. Но это все становится возможным благодаря феномену духовной нищеты. И вот, подходя к концу этой передачи, я хочу вам сказать – если вы чувствуете себя неадекватным, нищим, неспособным, бедным, и это хорошо. Потому что, значит, мы все-таки на верном пути. Я видел предел всякого совершенства. Но твоя заповедь безмерно обширна. И вот слово «предел», оно очень интересное здесь. Это еврейское слово, которое 62 раза используется в Ветхом Завете и каждый раз означает конец, ограниченность, предельность человеческой природы, предельность жизни без Бога, предельность наших представлений. Блез Паскаль в свое время сказал, что величайшее открытие человеческого разума – это понимание своей ограниченности. И вот этот предел, установленный Богом в нашей жизни, каждый раз, когда мы достигаем его, у нас есть шанс обратиться к той заповеди, которая безмерно обширна. Почему? Потому что она ведет нас в объятия Бога. Она ведет нас к Его милосердию, к Его правде, к той самой, которая навеки утверждена на небесах, и как Петр говорит, мы же с вами чего ожидаем? Мы ожидаем нового неба и земли, на которых, как там написано, обитает правда. И вот эта безмерная обширность заповеди Бога, то есть ее способность привести нас туда, куда мы сами никогда в жизни не дойдем, ей сегодня мы воспеваем хвалу. Потому что наша ограниченность это еще не все. Есть еще безмерная обширность заповеди Бога. И я всем нам желаю в переживании этого феномена духовной нищеты, который одновременно очень неприятен, вместе с тем очень позитивен. Вот странно, да? Вот именно и в этом-то и феномен заключается духовной нищеты. Чтобы, переживая этот феномен духовной нищеты, мы с вами помнили о безмерной обширности заповеди Бога, которая ведет нас к Христу. Потому что в общении с Ним мы обретаем смысл, радость, надежду и способность любить. На этом я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю вам всего самого хорошего. До следующего вторника. Спасибо за внимание.